телехранитель.
Уважаемые дамы и господа, не стоит хранить ваши мысли о телевидении в укромных уголках вашей квартиры. Поделитесь этими мыслями с нами. Храните мысли в телехранителе. Программа «Телехранитель» с Еленой Афанасьевой в эфире «Эхо Москвы» каждое воскресенье с 18 часов.
Перед началом программы не забудьте выключить телевизор.
Добрый вечер, в эфире «Телехранитель», программа о сути телевидения, а те, кто определяет и хранит эту суть. В студии Елена Афанасьева, как всегда, по воскресеньям говорим мы с вами о персонах, программах, событиях и антисобытиях, которые влияют на то, каким наше телевидение будет сегодня и завтра. Сегодня в гостях Дмитрий Билан.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Дима. Мы давно пытались все сезоны «Голоса» дозваться его в гость.
Это не значит, что я какой-то сверхсуперзанятой, но, видимо, не попадает.
Да, не попадает. И признаемся честно, что этот наш эфир редкий случай идет в записи, потому что и у Димы воскресенье заняты. И случилось так, что я уезжаю в командировку. Поэтому мы не знаем результатов пятничного тура, который оказался совершенно неожиданным. «Голос дети». Дим, для вас это тоже был сюрприз, что появился вот такой... По предварительному плану в эту пятницу должно было уже все завершиться и определиться победитель. Или вдруг?
Как бы это ни прозвучало кощунственно или, может быть, как-то непатриотично по отношению меня к этому замечательному конкурсу, но я в ужасе, что он продлен. Почему? Потому что это значит, что заново придется себя каким-то образом, образно выражаясь, расчленять в эфире, в эмоциональном смысле. А так бы уже мы все закончили и выдохнули бы спокойно. Тем более, что в прямом эфире было названо в прошлом году, что это вот действительно последнее участие именно вот этих господ, которые восседают на этих красных креслах.
Так это же было сказано про взрослый голос. Про детский случае. Ничего подобного
я,
не говорилось.
Вы знаете, я взял и округлил, и смею себе взял и представил, что и с детским вроде бы тоже будет все закончено в моей жизни. Но, судя
по всему,
нет.
У вас это два последних появления в прямом эфире «Голоса»? Или крайних?
Крайних, конечно. Я все-таки из той плеяды этих самых художников, которые боятся все-таки говорить последний.
В американском «Войсе», насколько я знаю, за 7 сезонов поменялись ровно 2 состава арбитров. То есть сначала 3 сезона сидели одни наставники, потом они менялись, и в принципе вот 2 состава, они как-то...
Мы же россияне, у нас правильно говорить. Мы же, как это сказать, влюбчивые, правильно? И, судя по всему, наверное, даже какие-то преданные в этом смысле, поэтому не рискую.
Ну, я думаю, что вам за 3 года задавали эти вопросы многократно, но для той публики, которая не была музыкальными фанатами, не знала ваше творчество очень хорошо, а просто краем уха где-то что-то когда-то слышала, что-то на Евровидении, я знаю точно, что для этой части публики Дима Билан открылся совершенно с новой стороны. Причем каждый сезон все ярче и ярче, и на детском голосе особенно. Все открывали для себя не какого-то одного из популярных артистов, а вдумчивого, глубокого человека. Для вас это действительно было совершенно новое воплощение, либо случайность, что так вы открылись?
Во-первых, просто дело в том, что мы, наверное, рассуждаем по жизни каждый день, в любом случае. Мы же не просто так из воздуха берем свои события, которые с нами происходят, в данном случае со мной. Все то, что делалось моими руками, оно просто не попадало в некое такое, знаете, обширное телевидение. И я просто не шел, так сказать, на главном канале и не рассуждал, скажем, знаете, о музыке, о том, какая она должна быть. А здесь просто повезло, я думаю, еще помимо всего, потому что все равно был риск, и мы долго думали, все наставники думали идти, не идти, мы просто общались. Вдруг это может получиться какое-то шоу, которое бы мне не хотелось иметь отношение, в любом случае, правда. Но в итоге, видите, как все совпало, огромное количество людей, которые там работают, это просто убийственное отношение. Работа просто какая-то колоссальная.
Убийственная в хорошем смысле.
Конечно, да. Я высокопарные люблю слова. И я думаю, что мне просто повезло с проектом, помимо всего. Конечно, не могу сказать, что я расту на глазах у людей, наверное. Иногда это незаметно, потому что гораздо контрастнее увидеть человека, который, например, был, потом пропал и появился. Он другой. А я же в процессе жизни ее познаю и на глазах у зрителя. Может быть, вместе с этим тоже вырос.
Наверное. Вы сказали, что это могут быть разные проекты, сомневались. Действительно, когда новый проект появляется, никто никогда не может предсказать его судьбу, будет ли это шоу популярным. Иногда кажется, ингредиенты все те же, вроде бы хорошие наставники, участники замечательные, команда, которая делает не хуже, а иногда и та же самая. Они, что называется, не склалось. Как вам кажется, в чем секрет, почему «Голос» так попал в свою аудиторию, в своего зрителя, почему он стал таким проектом?
Я так сейчас ожидал, что скажется, как он так попал во время, ведь он во время попал.
Во время.
Он попал во время, наверное, абсолютно. Очень многие события, множество каких-то фильмов, которые опережали время, да, выходили раньше. А тут, понимаете, мне кажется, человек вообще захотел уже наконец-таки как-то посострадать, мне кажется. Вот тяга такая появилась.
Вы имеете в виду зрителя, который сострадает участникам?
Да, именно. Потому что, с одной стороны, мы все видим какую-то жуткую картину на определенных каналах с расчлененками, со всякими подобными делами. А тут вот на тебе и человеческое что-то проскочило. И вот, мне кажется, это так нужно было сейчас этому общественному бессознательному. Вот, поэтому это совпало. Помимо всего. Ну, вообще грамотный психологически выстроенный проект. Его же делают, насколько я знаю, голландцы. И во главе всего этого стоит человек, по-моему, даже какой-то невероятный психолог. Вот.
Очень поэтому точно попадает в психологию.
Да. Да.
А вам не кажется, что эта история у нас, по крайней мере, в том числе здесь и сейчас в России, это еще в том числе и про такие социальные лифты, да, которых очень не хватает молодым людям, талантливым людям?
Это то, чем мы были раньше заняты, дети 80-х, да, в начале в самом. Ну, наверное, просто человек, мне кажется, так устроен, он все равно их будет искать, где бы то ни было. Да, из поля зрения пропали. Пропали люди, пропала молодежь, непонятно, чем она занимается. По себе тоже знаю. Встречаюсь, например, с какими-то студентами, интересуюсь. Оказывается, у них есть жизнь, она просто не показана, не популяризируется на телеканалах. Вот, они устраивают конкурсы, у них какие-то музыкальные есть конкурсы. Вот, ну и вообще, мне кажется, просто, видимо, какая-то вот пора такая. Опять же, захотелось до 16 и старше посмотреть, может быть, что-то такое создается, но уже в нынешнем контексте. Вот «Голос», мне кажется, попадает вот именно в то, что сказали, лифты социальные.
Да, потому молодежные. Что ну, вот вчера, позавчера, там, в начале сентября условного, никто не знает этих людей, а на Новый год они уже поют в главном шоу года, в новогоднем празднике. Да. Их приглашают уже на все эти, они участвуют в других телевизионных проектах, в каких-то больших шоу.
Гастролируют очень много, кстати, хочу сказать.
Их узнают на улицах.
Узнают, ну и, конечно, старт им очень хороший дан, на самом-то деле.
Я напоминаю, что это Дима Билан, думаю, по голосу представлять не надо. У вас в жизни был такой социальный лифт? Или вам все-таки медленно по ступенькам в какое-то время приходилось к своей карьере сначала идти в ее начале?
Так, ну, это что, ретроспектива, да? Так, ну, конкурсы. Я человек конкурсов на самом-то деле. Я представляю Республику Кабардино-Балкария. Вот, и много в каких подобных историях участвовал. Вот. Но у меня все классически абсолютно. Образование. Вот Гнесинка буквально через дорогу здесь у вас находится. Я тут пешком все обходил. Вот, ну, все достаточно стандартно. Люди.
Но это история про провинциального мальчика, приехавшего покалять столицу, или другая?
Наверное, все-таки первая. Как это ни звучит, вот так оно и есть.
То есть тягот это, я не знаю, с общежитием, с съемными квартирами,
подработками по ночам, да. Бессонными ночами и путешествием на троллейбусе по Садовому кольцу буквально во сне. Все это было.
И что вы говорите сейчас этим ребятам, которые, может быть, не побеждают, не проходят дальше, и в той же роли, в какой вы были энное количество лет назад, где понятно, что, скорее всего, к славе надо карабкаться в Москве, а не у них в родных городах, а здесь зацепиться сложно.
Ответ будет тоже очень простой. Не факт, что именно этот вариант им необходим. Вот, потому что дверей-то большое количество в жизни. Поэтому открывайте разные всякие, пробуйте, смотрите. Может быть, кто-то даже не своей вдруг профессией занимается. А это все же время оно поставит Время умеет ставить все по местам, вот так скажу.
А вы для себя пытаетесь иногда представить себе ситуацию, что было бы, если бы не? Ну вот вы бы не поехали в свое время в Гнесинку, может быть, остались бы в родном городе, может быть, там не поучаствовали в каком-то из важных для вас конкурсов?
Я думаю, что человек, в данном случае я заточенный на вот это вот бесконечное желание реализоваться, в любом случае, так или иначе, реализовывается. И, скорее всего, даже все-таки это была бы творческая профессия в любом случае. Я же поступал параллельно, на самом деле, в два учебных заведения. Это в ГИТИС и в Гнесинку. И дал себе слово, вот, где раньше экзамен придет, то есть результаты, туда я и пойду.
Так, случилось. Так мы потеряли актера Билана?
Ну, нет, я себя приобретаю понемногу. Есть у меня
вы время. Сейчас снимаетесь?
Да.
В главной роли.
Уже
а что это за
картину.
Проект?
Большой проект, знаете, широкий метр.
Полный.
Первая мировая война. Да. Я своего прадеда буквально играю. Вот, который был в сотне Николая II и был приближен к телу детей и учил их конному делу.
Ваш родной прадед?
Да, абсолютно.
И как имя?
Ну, фамилия была Дементьев. Вот. В честь него хутор назван был. Вот, вся эта у меня родословие есть. Картина такая большая. Юрий Васильев, как раз таки режиссер театральный, театра «Сатира». Вот. Актеры Балуев, Пересильд, прекраснейшая. Александр Артемович Адабашьян. Вот, довелось мне с ним сыграть.
В этой работе, где вы играете главную роль, вы себя чувствуете профессионалом? Или все-таки это уже ваша другая профессия, и там вы больше любитель, нежели...
Открою вам большой секрет, я нигде себя профессионалом не чувствую.
Что, до сих пор столько лет занимаясь профессиональной музыкой, не чувствуете себя профессионалом?
Тем самым я профессионал, потому что я не чувствую себя профессионалом. Я думаю, это правильная позиция. Профессионалы всегда ищут что-то.
Это Дима Билан, напоминаю, что, к сожалению, вы сейчас не сможете нам задать вопросы. Это редкий случай, когда телехранитель не в прямом эфире выходит. Но, думаю, нам есть о чем поговорить. И многие вопросы совершенно известны, которые вы задаете. Я думаю, что Дима и устал отвечать. Потому что сколько интервью он дает в месяц, трудно, наверное, себе представить. Сколько примерно?
Отрезаю. И достаточно жестоко в последнее время. Экономлю силы. Не
вот
так
сейчас,
часто.
Если телевизор есть, можно задать вопрос? Я вот у Вани Урганта все видела эту красную ленточку на руках. Причем я Ваню видела и в эфире, и вместе с семьей на спектакле «Алиса» с Алисой Фрейндлих. У меня все вопрос, что это за красные повязочки?
Алиса Фрейндлих, кстати, вспомнила историю одну замечательную.
Сейчас расскажет.
Да. Ну, это знаете что? Ну, я был совсем недавно в Израиле, и стоял такой старец. И у него были эти веревочки. Он просто взял и мне ее повязал.
Вот как.
Да, но теперь я знаю, что если она рвется, значит, вот враги, так сказать.
Так ее всю жизнь носить надо?
Ну, она нет, она сама стирается и сама отпадает тогда, когда уже надо.
А, тогда правильно. Тогда да. Это символ, знак.
Да.
Вы говорите, отрезаете, но вопросы одни и те же все равно вам, наверное, задают. Вот Константин Эрнст, на канале которого выходит сейчас наиболее популярный ваш проект, любит повторять буддийское изречение «Имя – это судьба». Поэтому он и первый переименовывал. Когда вы поменяли официальное имя, ваша судьба поменялась? Или вы всегда для себя были Димой, а не Виктором?
Такой, знаете, на самом деле, конечно, простой вопрос абсолютно. Но я с этой целью-то и придумал себе эту историю. В принципе, я каким-то образом сделал отсыл своему деду, потому что он у меня одноименный. Вот. А так, конечно, хотелось все-таки почувствовать себя иным человеком, потому что имя, да, это судьба. Но я не думаю, что я поменял шило на мыло. Вот. И то, и другое, это очень весомые имена. И, в принципе, Виктором так и остался. Вот.
То есть для родных официально... вы все равно Витя?
Да.
А для себя внутри?
Для себя я, как бы, знаете, внутренний я человек, это неважно, как ты себя называешь, ты просто знаешь, что ты это ты, и все это достаточно. Но я, наверное, Виктор все-таки.
А если бы вы вышли на сцену не Димой, а Виктором Биланом, там одна буква меняется, у этого бы... образа публичного иначе сложилось что-то? Как вам кажется?
Я сейчас? Думаю, что была бы какая-то более мягче история. Вот. Потом ассоциативный ряд в музыкальном смысле у меня выстраивается. чем-то, знаете, шансоноподобным.
Да?
Да, и это, наверное, была какая-нибудь актерская песня.
Вот,
ну, я не думаю, что...
То есть, если вам кто-то звонит, слышно плохо, вы голос не узнали, и говорит «Витя», вы знаете, что это кто-то близкий. Если говорит «Дима», то это человек, уже знающий вас публично. Понятно. А те, кто входит в вашу жизнь уже в последнее время, но становится близким, они вас все равно начинают видеть?
Если они меня со мной знакомятся в периоде, когда я уже стал Дмитрием, я теперь все для них Дмитрий.
Это как Полина с Пелагеей. Вы ее все-таки называете как? Полина или Пелагея?
Поля.
Поля. Все равно.
Полина нельзя.
Нельзя. А Пелагея – это публичный образ.
Это я не знаю, это у нее надо спросить.
А расскажите, пожалуйста, что у вас от того края, где вы родились? Ведь это очень такой гордый край с абсолютно своеобразными традициями и другим воспитанием, другим менталитетом.
Ну, во-первых, наверное, какое-то уважение все-таки к людям вокруг. Если совсем брать такие наглядные примеры, то, ну, я подсознательно уже, не знаю, я все время встаю, когда здороваюсь, младше, старше. Общение на «вы». У меня, например, в семье у отца, а там достаточно глубокие тоже корни по папиной линии, вот, родителей называли, все называли на «вы» всегда. То есть, и у меня иногда проскакивало даже в детстве. Подобные вещи, какое-то, знаете, достоинство, ощущение того, что... Не то, чтобы ты выше, да, а вот... Не знаю, с расправленной спиной как-то так.
Не сразу выпрямиться захотелось.
Ну, а из каких-то совершенно прям традиций. Ну, я, знаете, крещенный, и я все-таки представляю конфессию вот как раз-таки православную. Вот, и бабушка у меня была баптистка вообще. В общем, я такой намешанный человек, в принципе. Сам по себе. Ну, я думаю, что, во-первых, конечно, все-таки все, что берется из краев, где развиты традиции, это вот очень, очень важно. Мегаполис их разрушает, конечно.
А что-то из ваших детств, вот тех традиций, что в детстве дома вы сюда перенесли, вот без чего-то вы себе не можете представить. Или Новый год, там, или Пасху, или день рождения. Вот что-то именно традиция того места, того края, семьи.
Ну, я не мог себе, например, представить вдруг, что я не буду, например, там, у нас тоже была традиция носить с изюмом по гостям, значит, да. Потом каледования всякие.
Детьми каледования.
Абсолютно четко это было всегда прям традиционно. Все, пошел, идем, встречаемся с друзьями, пошли. Вот. А так...
То есть, если у вас, уважаемые товарищи, когда-нибудь раздастся звонок в двери, Дима будет стоять
с
кастрюлькой с изюмом и сладостями каледовать, то, знаете, это традиция, вам просто повезло.
Да.
А хочется что-то сохранить, не потерять ни в коем случае?
Ну, хочется. Мы, по-моему, наверное, даже сказали уже об этом.
Это Дима Билан. Мы говорим сегодня и о его телевизионной работе в проекте «Голос», и в других проектах, и о его жизни. После «Голоса» телевизионная карьера прям сразу продолжится или вы берете паузу?
Так, ну поскольку получается, что забрало очень много сил все это действо, вот, мне бы хотелось, конечно, паузу взять. Абсолютно четко. Выдохнуть и заняться, может быть, чем-то еще иным, другим. Ну, как известно, у нас, понимаете ли, в стране каждый день нужно завоевывать публику, город, я не знаю, успех, удачу и все остальное. Поэтому это такая невыносимая роскошь, вот, брать паузу. Поэтому лучше переключаться с дела на дело.
Мы сейчас прервемся на выпуск новостей на «Эхо Москвы» и продолжим разговор с Димой Биланом.
Телехранитель.
Уважаемые дамы и господа! Не стоит хранить ваши мысли о телевидении в укромных уголках вашей квартиры. Поделитесь этими мыслями с нами. Храните мысли в телехранителе. Программа «Телехранитель» с Еленой Афанасьевой в эфире «Эхо Москвы» каждое воскресенье с 18 часов.
Перед началом программы не забудьте выключить телевизор.
Мы продолжаем программу «Телехранитель» в студии Елена Афанасьева. В гостях сегодня Дима Билан. И говорит о том, что после эфира просят сфотографироваться. А я рассказываю про то, как финалисты «Голоса» по традиции уже 3 года приходят в последний эфир декабря сюда в студию. И тоже как дети фотографируются с большим интересом. А эти как раз люди, которые становятся известны за 3-4 месяца на всю страну. И страна их узнает. А вернемся к детскому «Голосу», Дим. Вот когда этих ребят, почему и ввели, насколько я понимаю, этот дополнительный тур, когда вторую попытку дается ребятам, которым увольняют. Вот с молодыми людьми, с маленькими детьми, им вот это страшное слово, что ты не прошел дальше, говорить труднее, чем взрослым?
Я думаю, в какой-то момент мне казалось, что труднее. Теперь кажется, что легче, чем взрослому. Потому что если для...
Они же так искренне рыдают. Там же вся страна просто обливается слезами.
Я понимаю. И вопрос в том, как ты дальше с ними поговоришь. Я не могу не затрачиваться, говоря или, например, написав какой-то смс. Я всегда вкладываю в это эмоцию. Поэтому очень сильно устаю и не могу делать это посредственно. В любом случае. Вот. Но общаюсь с детьми, все-таки стараюсь абсолютно по-взрослому, потому что любое отклонение от правды, вот я помню даже по себе, когда мне было лет 6-7, мы же все видели. Мы видели гораздо больше, чем взрослые на самом-то деле. И любое отклонение от правды, какой-то приукрасил, приврал где-то, да, оно очень гипертрофированно воспринимается. Видно все. Вот лучше по чесноку всегда стараться с ними общаться. Тогда и ты не будешь плохим в будущем по возможности. Вот. И, в общем, как бы все будет понимание. Надеюсь.
А эти молодые люди, дети, они... Странный вопрос, но закономерный. Они вас чему-то за эти 2 сезона научили, эти маленькие люди?
Напомнили. Очень многие вещи напомнили. Напомнили, с каким рвением и зачем мы вообще этим занимаемся, потому что в процессе жизни можно, знаете, потерять это первозданное ощущение, да, вот этой магии профессии, магии работы, магии музыки, магии отношения к этому, к слову, к эмоции. С возрастом черствеешь, обветриваешься понемногу и забываешь. А это вот очень важное ощущение. Не терять чувство маленького человека такого, знаете,
рано. Внутренний ребенок в себе, он да. Вас хорошо себя чувствует, ваш внутренний ребенок?
Да, мне
ребенок.
Вот на детском голосе поливают.
Детскими слезами.
Не сказал бы так.
А вам как кажется, они одинаковые, вот дети первого сезона и второго? Потому что у меня есть непрофессиональное ощущение зрительское, я его потом скажу. Да. Или они немного разные участники?
Ну, это опять же, знаете, вот как, например, рождается... там, 60-ники, например, или 70-ники. Вот им дано время, в котором необходимо с чем-то бороться. У них уже посыл другой, у них уже задача эмоциональная другая какая-то. Дети 80-х, например, как мы, родились в какое-то спокойное время, никуда вроде не надо торопиться, все вроде бы хорошо. Там Брежнев, привет, всем говорит из телевизора. Вот. И, в общем, как бы бороться ни с чем не надо. Ветер попутный, в лицо ничего не дует, выражаясь образно. Вот. И здесь тоже, понимаете, первый сезон детский, кажется, что он был, может быть, таким каким-то крайне прям профессиональным. Сейчас даже кажется некий спад. Да. Опять же, с чем это связано? То ли с какими-то исполнителями, которые, популярность которых совпадает, например, да, с возрастом там, молодого человека. Да? Сейчас, например, другие течения какие-то возникают, в смысле музыки тоже. Это все можно видеть, как вспышки от солнца на срезе дерева, знаете? Вот. Поэтому, но что, например, связано со вторым сезоном «Голос дети», то это уже подготовлено цинично. Родители уже знают, зачем они там, что они хотят сделать, кому они пойдут, какое им нужно будущее.
Поэтому дети выбирают продюсера.
Поэтому Максима. Зачастую, да, это происходит именно так. Возможно. Ну, не могу сказать, что я обделен каким-то вниманием. Ну вот, я просто не, знаете, лозунг не произносил свой, что я буду продолжать работать с детьми после проекта. Я честен перед ними. Я не продюсер, по крайней мере, пока.
А как-то вы общаетесь с теми детьми, которые у вас были в первом голосе?
Да.
Или попрощались, и на этом, к сожалению, все? А как?
Общаюсь.
В каком виде это общение?
Например,
происходит?
Присылается музыка. Я слушаю, даю какое-то свое там мнение. Потом какие-то... Да я могу сказать, что это в неделю, наверное, может быть, дней 5 точно переписываюсь, да. Потому что, ну, мне это важно. Мне важно понимать, что я как-то все равно каким-то образом участвую.
Ну, наверное, подпитываетесь энергией от них? Или нет? Или это более затратно, как у родителей, больше отдают детям?
Не знаю. Наверное, и то, и другое. Не знаю. Наверное.
Это Дима Билан. А скажите, Дим, вот сейчас есть такой очень популярный в медийной среде термин, что современные дети – это digital natives.
Да.
А мы с вами уже все равно digital immigrants.
Абсолютно.
То есть мы в эту среду пришли уже в более сознательном возрасте. Они растут, вот уже начиная горшки с айпадами, с держателями для айпадов появляются. Дети, которые сейчас приходят, они тоже выросли уже с этим новым мышлением, с компьютерами в руках, с мобильниками и все прочее. Я примерно понимаю, как это действует в медийной среде вообще, а вот в музыке. Вот это новое поколение, которое с детства доступны все, что дает сеть и цифровая среда, оно другое или нет?
Ну, во-первых, оно, знаете как, не задерживается долго что-то. Даже, может быть, и
клиповое мышление все равно. Ссылочка.
Да, я просто не стал говорить это слово, мне даже достало клиповое мышление. Вот. Сложно сказать, мы правда уже иммигранты. Действительно, правда сложно сказать, что непонятно. Я знаю просто, что у них иммунитет, слово тоже такое, к этому большой. И то, что выводит из равновесия, например, нас, вот, или родителя, который читает мнение о выступлениях чада. Вот. Для этих людей молодых это совершенно абсолютно норма и спокойно к этому все относятся. В музыке как конкретнее может быть какой-то вопрос? Я абстрактно.
Они быстрее мыслят музыкально или так же, как вы? Быстрее ли они воспринимают какую-то информацию музыкальную именно?
Быстрее, но, может быть, менее глубоко.
Интересно. Я немножко уйду в теме от сейчас детского голоса к тому событию, которое было совсем недавно. Это 60 лет Евровидению. Вы участвовали в концерте, где были самые известные люди за 60 лет, победители.
Артисты какой... за 60.
Там были и за 60, но вас еще нельзя отнести к ним. Сначала с реплики, которая была на одном желтом ресурсе, что якобы Билана освистали. Свистали на этом концерте? Освистали ли Билан?
Выходя на сцену, я стоял в компании организаторов, администратора своего, произнес, говорю, ну что, пойду на амбразуру. Сейчас вот выйду. Потому что тут массовые...
Что один Билан отвечает за всю Россию перед всей Европой, да?
Как-то получилось опять совпадение. Видите, время. Есть у нас некоторые недопонимания. Так, знаете, я думаю, вы понимаете, да, с Европой. Вот, недопонимание некоторые. И я, в общем, как бы, может быть, даже предчувствовал, немножко волновался. Думаю, ну как же так? И вот я сейчас выхожу на первый план. Сейчас будем по мне, как лакмусовая бумажка, смотреть, каков градус-то вот этого недопонимания. Вот, но в итоге объявляли... И была шапка, объявляли страны, произносилось, что вот такая-то, такая-то страна в таком-то году начала принимать участие в этом конкурсе. Так вот дошло до России, произнесли Россию, Димы Билана еще не произносили. Вот. И был там, наверное, может, гул такой в количестве, как мне показалось. Может быть, человек эдак 20 в сумме. Вот, звук такой, вот, звук «бу». И я потом уже вышел на сцену, меня объявили, зал взревел, как бы. Я не видел ни одного исполнителя, который бы не выходил на сцену, его не принимали бы плохо. Вот. И, в общем, я выступил, все замечательно, получил свои овации. Ну, не могу сказать, что это прям именно на моем имени, но я, естественно, солидарен, я здесь, я... Да, представляю свою широту.
Какое у вас ощущение вообще было вот от этого концерта? и от тех исполнителей, которые появлялись победители тех лет, когда еще Советский Союз не транслировал и провидение, но это, эти песни все равно где-то в нашем детстве мы слышали. Да, или еще в юности наших родителей они звучали, да. А мы потом постфактум их знали. И вот сейчас эти люди, пожилые, располневшие некоторые из них, некоторые прекрасно выглядящие, по-разному есть. Вот они возвращались, чтобы это спеть. У вас это вызывало какие-то...
Вы знаете, они выходили после выступления. Некоторые из них давно не гастролируют, занимаются какими-то другими делами. Может быть, просто сидят дома. Вот. А, но они для многих, как, знаете, такой якорь. Да, вот они слышат эту музыку и вспоминают, что было в их жизни. В этот момент. Да, как запах. Вот, музыка такое же свойство имеет. И вот выходили эти артисты... Британская группа, и там были такие уже бабушки прям даже. И они прям так радовались. Ай, вот испытали эту эмоцию, и прям вот подходили. Дима, у тебя так здорово, там так замечательно. Прям вот было ощущение, что он действительно праздник для них огромный, колоссальный. Тем более билеты были проданы, публика, какое-то колоссальное количество людей. Вот. И было радостно за них.
А не было такого... осознанного или подсознательного ощущения, не дай
что
бог...
Что это на сельском празднике?
Нет, не дай бог, вот, и в моей жизни это будет единственное, вот, как у людей, самое яркое событие, я в 60-70, там, или сколько лет самому пожилому было участнику, буду вот так же вспоминать единственные те... У вас два дня, в вашем случае, не один. Не было такого подсознательного неприятия этой ситуации?
Лет 5-6-7 назад я бы однозначно сказал, конечно, да, ни в коем случае, никогда. Это этот единственный последний шанс, я не допущу этого. Сейчас начинаешь понимать, просто ты же не знаешь, что и как человек в этом возрасте ощущает эту жизнь. Ты не можешь сейчас сказать об этом, ты не сможешь сейчас это прочувствовать. То есть ты можешь просто бросить эту фразу, но бездумно.
Надо дожить.
Но надо дожить, во-первых. Во-вторых, я, конечно, даю себе зарок, что не буду участвовать в ретро-концертах. И я уже сейчас могу представлять какой-нибудь, там, знаете, конец, начало 2000-х быть на этих огромных акциях.
А знаете, какие огромные акции, сколько людей пляшет, радуется, забитые олимпийские обычно, по много часов. В этом году на Новый год я, может, там часа в 4 или в 5 стала переключать, так, по-моему, на 5 или на 6 каналах одно и то же шло.
Это очень популярно сейчас, да, это ретро-ретро. Ну, я пока, если честно, осознанно нет.
Тогда немножко другой поворот того же самого вопроса. Вот знаете, это как после президента США, как он молод не был, уходить уже некуда, самая яркая работа в жизни у человека была. Вот когда человек
чем-то
выиграл...
опасна эта профессия, конечно.
Да, но нам с вами не грозит.
Как и профессия все-таки какого-то кумира.
Так вот, а это профессия кумир.
Наверное, становится профессией.
Да. Вот после того, как человек выигрывает в понимании, наверное, многих российских людей, так самый известный конкурс музыкальный, потому что ну, мы
не
знаем.
Но он один такой.
Да. Вот когда человек выигрывает самый важный конкурс, человек молодой, как вы, и дальше вроде подниматься некуда. Как профессионально существовать дальше, чтобы не думать, что все, что я не достигну после, это все равно будет ступенька ниже?
Так, ну, во-первых, мне кажется, нужно идеалы все-таки иметь какие-то в голове. Вот, они, как известно, выступают ориентирами. И творческий рост, он может быть в ширину, не только вертикально, понимаете, горизонтально тоже. Это все-таки уже уходить в какие-то интонации, связанные, знаете, с глубиной, со словами, с текстом, с написанием музыки. Вот поэтому у меня родился проект «Эллен», например, 24, который я пишу в электронной музыке, потому что не писать не могу. Вот, это какие-то пробы кино, я уверен, что это не последний раз, и уже есть предложения, тоже рассматриваем и думаем. Это все-таки желание и возможность оставаться тем самым вот рупором, к которому ты привык. Я событийный артист. У меня зачастую происходит, знаете, музыка сопровождается каким-то большим событием. И вот зритель тоже к этому привык, и я привык. Я привык к этим эмоциональным встряскам.
Ну, в юности вам, наверное, хотелось выиграть Евровидение. Была такая задача, осознанная или подсознательная?
Да.
И сейчас такой нет. Ну, например, там, все равно получить Эми, например, или еще что-то. Такой нет цели музыкальной?
Нету. Но Ну да.
Это Дима Билан, мы продолжаем разговор в программе «Телехранитель». А скажите, Дим, вы в какой-то момент баллотировались по спискам ЛДПР, насколько я знаю, да? Я могу сейчас не найти. Это было осознанное политическое, да, вот в какую-то думу, да? Это осознанное было политическое решение или часть пиара все-таки?
Я вот на эту тему пробрасываю как раз-таки с Аленой Долецкой в ее журнале интервью на этот вопрос. Мой ответ. Вот. Это, скорее всего, юношество. Это желание и невозможность не обратить на преференции какие-то в твой адрес и какие-то грамоты, приглашения в Госдуму, круглый там стол, благодарность, Владимир Вольфович, понимаете ли. Это все-таки такое, как это, реакция на благодарность какую-то, на оценку твоей деятельности.
Вы были одним из тех мальчиков...
Во все Вороне горло.
У него вокруг него всегда мальчики одного возраста примерно. Они потом, видно, взрослеют, уходят, появляются опять этот возраст. Вероятно, вы в тот момент были в том же...
Никто грамоты не прислал.
Не дали.
Ни одна...
В Думу не позвали.
Да. И в тот момент, в том возрасте, в принципе... Мне казалось, что это вполне нормально. Тем более я по спискам шел. Думал, может быть, по делам молодежи каким-то образом, знаете ли, соприкоснуться. Но думаю, что это все-таки некая зеленность.
А какая-то политическая осознанность вот у вас есть сейчас? Отставите вы какие-то политические позиции? Либо вы пытаетесь всячески абстрагироваться от политики и сказать, что музыка – это вот ваша такая аура, которая вас закрывает от политической ситуации?
Могу сказать, что я, в принципе, в курсе, что происходит. Да, даже поклонником программ, например, являюсь особого мнения. В том числе. Вот.
Ну, видите, как приятно
ну, да,
слушать
и,
ведущий.
Знаете, на самом деле, думаю, скорее всего, абстрагируюсь. Я стараюсь находиться на некотором расстоянии в любом случае.
Вернемся к, опять-таки, «Голосу», к которому все время возвращаемся, потому что у нас программа о телевидении. В этом году в детском «Голосе» был эпизод, который, я знаю точно, вся страна просто воскликнула «Ах!», когда мальчик упал в обморок, на сцене выкинулись ему помогать. И потом в том, что называется «Социальные сети», люди обсуждали, надо это показывать? Не надо. Надо ли давать ему второй шанс? Не надо. Но ведь он пел то же самое, что он пел до того, как вы его не взяли, а второй раз его... Пелагея, Полина взяла. Ну, понятно, что, обладая вашим музыкальным слухом и прочим, нельзя было не узнать, что это тот же ребенок. Что вы, как вы на эти вопросы ответите? Что вы скажете?
Ну, во-первых, абсолютно точно мог не узнать. Вот, потому что там же человек 150 приходится отслушивать, знаете. Там миксуют еще людей. Вот.
То есть это не такая не подстава, это, не поддавки
стороны,
этому
нет,
мальчику?
Даже, мне кажется, абсолютно не поддавки. Вот. Надо ли, не надо показывать? Ну, я думаю, что этому парню это было необходимо, наверное, все-таки. Если уж просто подумать о человеке, то, мне кажется, очень даже хороший жест был со стороны... как раз-таки...
Продюсер.
Тех, да, тех, кто занимается отбором.
Что дали ему второй шанс.
Да. Ну, мне кажется, нормально. Ну, правда. Ну, а с другой стороны, температура, вот рассуждение надо, не надо, жалость ли есть у этих невидимых людей, кто пишет комментарии. Вот. Ну, другой вопрос. Какова вообще степень нетерпимости сейчас?
Так как вы вначале сказали, что вас там оттуда уволили с этих красных кресел, а самый популярный вопрос, который обсуждается с того самого прямого эфира декабрьского, кто будет следующим наставником, если бы Диме Билану надо было выбирать новую четверку, кого бы вы там хотели видеть?
Ой, я вот думаю, что я же, наверное, не буду называть.
Почему?
Ну, мне кажется, интересно, что проект благородный и вполне... Просто есть, например, уже вот артисты, которые уже так или иначе в подобных проектах участвовали. Наверное, называть их не стоит. Вот. Но мне кажется, даже разговаривали они трепко. Я как-то так даже слышал. Мне кажется, даже очень здорово. Там, да, представителю, как Дмитрий Хворостовский, тоже слышали. Даже, например, слышал такие беседы. Юрий Антонов вполне. Но если бы до кобы, да во рту росли грибы.
За три сезона взрослого голоса и за два детского ощущение становится, что песен крайне мало, особенно на русском языке. В прошлый сезон вас просто ругали всячески, чуть ли не до обсуждения в Государственной Думе, почему вы поворачиваетесь только к тем, кто поет не на русском, и понятно, что репертуара меньше. Сейчас действительно такой тяжелый период, когда нет хорошей музыки и нечего людям петь, и хороших песен.
Нет, это все сейчас перерабатывается в голове. Но и забывать, правда, не надо. Потому что мы поворачиваемся все-таки на голос. А голос действительно можно показать в материале, понимаете ли. А материал не всегда для голоса есть у нас. У нас колоссальное количество музыки, потрясающей. Вокализы. Вот я, например, хотел дать... детям вокалист Эдуарда, например, Артемьева, там поклонники, да. Не всегда это бывает смотрибельно, понимаете?
То есть вы рассчитываете, что вы даете, когда вы сами отбор проводите, то есть это записатель, а что вы должны дать, когда идет зрительское голосование, то есть рассчитывая на то, что будут выбирать зрители. Это разный материал?
Ну, это по возможности, понимаете, ставки растут, когда... Речь идет уже о полуфинале или финале. Там уже необходима эмоция, понимаете? Вот необходимо и все. Поэтому мировая музыка спасает в том числе. Ну, невозможно, правда, исполнять только вот музыку там, на русском языке. Ну, правда, невозможно. Мы же все равно, понимаете ли, планета-то одна.
Можете ли вы открыть тайну на финале «Голоса», что вы будете с детьми петь, или дети ваши, что будут петь, которые вышли в финал? Там же есть
совместный... Несчастный случай будет.
Вот так.
Да. Ну, в смысле группа.
Их песни.
Вот. Также и Уитни, естественно, Хьюстон в любом случае. Моя прекрасная. Вот. Ну и контрастируем понемногу.
Вот так.
Да.
А что вот этим детям вы говорите перед тем, как они выходят на сцену? Если у вас вот, ну, как вы расстаетесь, вы идете в кресло садиться, а они идут на сцену, когда это уже ваши дети, вот перед финалом, что вы им говорите?
Во-первых, говорю, что я вам завидую очень сильно. Вот. Тут они уже начинают как-то это. Говорю, очень сильно завидую. Представляете, у вас вот это действительно начало, начальное, самое, что ни на есть. Вы не представляете, сколько уже артистов, даже 20, 27, 30-летних, хотят быть на вашем месте. Вот поэтому имейте в виду, у вас вообще все открывается. И это не важно, если вдруг что-то сейчас не получится, потому что множество разных бывает ситуаций в жизни. И что принесет удачу, абсолютно непонятно.
Это Дима Билан в программе «Телехранитель». В эту пятницу, в следующую пятницу будет финал детского голоса. Желаем удачи всем детям-участникам, и вам лично, и успехов.
Спасибо.
Елена Афанасьева, прощаюсь с вами до следующего воскресенья. Всего доброго, до свидания.